С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра Ран» и слушайте ответы каждую субботу.
Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор – Александр Илконин. И сегодня мы поговорим о том, кому и зачем нужно спортивное питание, как оценить запас гликогена в организме, эффективно ли бегать на пельменях. В общем, мы будем говорить о том, что вообще следует есть бегуну. И начнем мы с вопроса Руслана. Он задал его в комментариях в YouTube. И вопрос вот такой довольно-таки общий. Он просят нас сделать целый выпуск о спортивном питании, кому оно нужно и почему.
Ну, смотрите, действительно о спортивном питании можно говорить почти бесконечно. Некоторую часть вопросов, касающихся спортивного питания, с одной стороны, и питания тех, кто занимается спортом, с другой стороны, мы обсудим сегодня. В общем, можно сказать вот что. Если обратиться к мировой практике, к руководствам по питанию для спортсменов, которые приняты профильными ассоциациями, если смотреть на рекомендации по питанию атлетов, которые публикует Международный олимпийский комитет, там есть подразделение, которое этим занимается, они занимаются здоровьем спортсменов и немножко касаются вопросов их питания, то тут консенсус более-менее единодушный. Все дружно говорят, человеческому организму нужны белки, жиры, углеводы, макро-микроэлементы, витамины, и все это содержится в сбалансированном, разнообразном, регулярном, желательно вкусном питании, которое доступно сейчас почти всем. Мы не разбираем ситуации тех, кто занимается спортом, находясь в странах, местностях, областях, которые страдают от недостатка продуктов питания. Таких не очень много в мире, дай бог, чтобы их делалось все меньше и меньше. А так, всем нам доступны продукты, которые содержат все, что нам нужно для того, чтобы успешно жить, заниматься спортом. Они восполняют нашу потребность в энергии, они восполняют нашу потребность в веществах для строительства тела. Все это есть в нормальной еде. Биологически, в ходе эволюции, человек сформировался так, что он может есть нормальную, обычную еду и от этого расти, развиваться, прогрессировать в спорте. Никакие дополнительные добавки ему не нужны. Иногда их принимают, потому что в них верят. Огромное число людей это делают. Иногда их принимают, и тогда это более-менее обосновано, потому что это быстрее, удобнее, комфортнее. Не знаю, может быть, можно представить себе ситуацию, когда это дешевле. Я так не думаю. Как правило, это дороже, но можно себе такое представить. Некоторые из подобных ситуаций мы будем сегодня обсуждать. Но, в общем, идея такая. Спортивное питание – это то, что нужно тому, кто в это верит, раз, или тому, кому это удобнее, два. Одну из типичных ситуаций мы чуть ли не в следующем или там, через два, через три вопроса будем разбирать. Оля?
Спасибо большое, Александр. В общем, разочаровали вы нашего слушателя Руслана из YouTube, который, видимо, как раз и ожидал развернутого ответа, что, пожалуйста, ешьте БЦА 2 столовых ложки перед обедом, а какой-нибудь там другой белок 3 чайных ложки перед сном. Такого от Александра вы не услышите. Извините, возможно, есть другие мнения, но не в этом подкасте. Хорошо. И следующий вопрос нам задает Мария. И она спрашивает, собственно, то, что мы сделали обложкой нашего подкаста, есть или не есть. Нормально ем на соревнованиях гели, но на пунктах питания всегда так вкусно и разнообразно. Как просчитать эту еду? Как дополнение гелю, как замену гелем? Поясню. Бежишь на соревновании, и подходит время есть очередной гель, а тут как раз 10 минут до пункта питания. И часто получается, что ем на пункте питания, а гели возвращаются домой. Или все-таки банан, печенька, огурчик – это не замена гелю. И не стоит ждать 10 минут ближайшего пункта питания, если подошло время еды. Спрашиваю я о беге ради удовольствия на горных трейлах, а не о беге на рекорды в топ-5. Что скажете, Александр?
Ну, как это часто бывает, ответ есть в вопросе. Если вы не рассчитываете на тумбочку, и если вам хватает того, что вы съедаете по ходу дистанции, включая пункты питания, то ради бога, почему и не сэкономить на гелях? Да? Взять какие-то гели с собой в расчете на то, что захочется или понадобится их съесть, высосать, вдавить в себя между пунктами питания. Но если на пунктах питания вам так повезло с организаторами, что они раскладывают соленые огурцы с черным хлебом или наоборот изюм в шоколаде, который вы тоже очень любите, ради бога, да? Ничего страшного не будет в том, что вы прокормитесь пунктами питания, а гели у вас пройдут в качестве страхового запаса. Это бег для своего удовольствия. Вы не рассчитываете на тумбочку, вам не надо старательно следить, чтобы, не дай бог, не пропустить очередное время приема очередной порции. Ну и ради бога, да, ничего страшного в этом нет. Нормальная стратегия – что-то взять с пункта питания, что-то тащить с собой. Немножко экономите вес, который приходится на себе нести. От этого удовольствия от горного трейла меньше не делается. Оля?
Ну, можно я дополню ответ Александра своей точки зрения? Когда я бегала марафон за 3 часа, мне даже в голову не приходило смотреть, что там на этих пунктах питания, какие там бананы, апельсины, в жизни не брала. Почему? По двум причинам. Во-первых, потому что для того, чтобы остановиться, взять этот банан, конкретно нужно потерять там секунду. Во-вторых, я не знаю, как мой организм это отреагирует. Я всегда бегала на результат и никак не хотела себе каких-то неожиданностей и несла всегда на себе проверенные годами гели. Я всегда бегала на одних и тех же и продолжаю. И эту практику принесла на трейлы тоже. Ну, трейл у меня, конечно, не так успешно, как марафон получается. Ну, тоже получается в категорию, где мне забежать в призы. И вот к Каппадокию я бежала в последний раз в призы в категории. И да, я тоже не знаю, что там было на пунктах питания в виде еды. Потому что ела исключительно свои гели, всякие там конфетки, но только свое, просто чтобы не было неожиданностей. Ну, у каждого свой подход.
Ну, собственно, и было сказано, я бегу для удовольствия, а не на тумбочку. Но если бежишь не на тумбочку, можешь рисковать получать удовольствие на пунктах питания. Почему этого не сделать?
Хорошо. Да? Следующий вопрос нам задает Владимир. Нужно ли тащить воду на 2-часовой лонгран в минус 10 градусов мороза при правильно подобранной одежде? Пожалуйста, Александр.
Одно маленькое уточнение. Если это 2 часа в легком разговорном темпе, и вы не очень много воды теряете с потом, потому что темп потоотделения у каждого свой, и кто-то на легком разговорном беге все равно интенсивно потеет, а кому-то, чтобы вспотеть, надо сильно нагрузиться, и он почти сухой даже на нагрузке уровня марафона, если это минус 10, и вам предстоит 2 часа бежать, ну, может быть, какую-то воду с собой взять, сделать несколько глотков. Что называется, в предельном случае можно и на сухую сбегать 2-часовую. Так тоже может быть, особенно если бежишь, ну, без рюкзака налегке, правильно подобрал одежду, первые 10-15 минут немножко зябко, потом адаптировался, зашел в зону теплового комфорта, ничего не мерзнет, потеешь умеренно, ну, может, и можно на сухую сбегать. Вопрос индивидуальный, и кто-то лучше переносит потерю воды, кто-то хуже, кого-то жажда начинает мучить через час-полтора. Так тоже бывает. Не криминально и на сухую сбегать. Да, можно. Если у вас длительная тренировка, которая займет больше 2,5-3 часов, вот тут я бы не рисковал бежать без воды. Тут я бы в любую погоду подумал о том, чтобы скомпенсировать потерю жидкости. Вы в любом случае обезвоживаетесь по ходу физической нагрузки. Оля?
Спасибо большое, Александр. Ну, опять же, можно оставить себе 5 копеек. Я как правило, ну, максимум на полуторачасовую тренировку выходил без воды. Это прям максимум. А обычно даже на часовую тренировку обязательно с водой. Вот для меня как-то дико больше часа бежать без воды. Ну, да, каждому свое. Хорошо. Следующий вопрос нам задает наш слушатель Влад с Урала. Слышал такую версию, что длительный кросс надо бежать, пока не заголодаешь, а после чего еще минут 20, и в идеале надо заканчивать. Как прокомментируете это? Мне кажется, добавляет Влад, странным, так как я могу накануне плохо поесть, и голод появится через полтора часа, а могу пельмени навернуть и прекрасно бежать 3 часа и более. Так, Александр, насколько эффективно бегать на пельменях? Спрашивает нас человек с Урала.
Замечательно. Уральские пельмени – страшная сила. Надо сказать, что, как у нас уже встречалось, в том числе сегодня, ответ дан в вопросе. И удивительный случай, это прям-таки 100% совпадает с моим опытом, ну, 15, наверное, летней давности. История ровно такая. Я бегал с приятелем, с одноклубником. У нас получались длинные тренировки. Мы бегали по 2,5-3 часа. И я поймал для себя вот такой способ действовать. Я хорошо накануне вечером ужинал. Прям-таки буквально пельменями. С утра немножко закинул в себя каких-нибудь хлопьев с молоком. И действительно меня на 3 часа хватает. И большого чувства голода потом нет. Опыт замечательный. Я до сих пор... этим механизмом, ну вот я для себя это нашел, я этим до сих пор пользуюсь. Это не значит, что получится у всех остальных так же, но у меня это тогда хорошо получалось и до сих пор работает. Теперь, откуда берется идея бегать до заголодания? Действительно, при длительной физической нагрузке, достаточной интенсивности, можно довести себя до истощения запасов гликогена в мышцах и в печени. Действительно, когда кончаются запасы гликогена в мышцах и в печени, очень трудно бежать дальше, просто потому что топливо кончается. И несмотря на то, что в организме всегда есть достаточный запас липидов, жиров, для энергообеспечения, увы и ах, липиды сжечь без углеводов невозможно. Как говорят биохимики, жиры сгорают в пламени углеводов. То есть, для того, чтобы эффективно утилизировать жиры, мы должны все время иметь некоторое количество углеводов. Такую добавочку в топливную смесь. Без этого жиры не утилизируются для энергообеспечения. Поэтому попытка сначала пробежать до истощения запасов гликогена, а потом выдавить из себя еще что-то, с точки зрения физиологии большого смысла не имеет. Вообще истощающие тренировки – тренировки до истощения запасов гликогена имеют весьма ограниченное хождение. Обычно их используют в рамках подготовки к марафону, например, когда нужно максимально истощить запасы гликогена с тем, чтобы потом их максимально восполнить. На это уходит несколько дней, и дальше ты с этими накопленными запасами гликогена идешь к старту. Для того, чтобы стартовать уже на максимально набитых, что называется, гликогеном мышцах. Так называемая разгрузка-загрузка. Есть такой подход, у некоторых он работает, но далеко не у всех. Научное подтверждение не очень хорошее, качественных исследований я видел мало, и они дают разноречивые результаты. В общем, идея такая. Да, действительно, время от времени, может быть, есть смысл бегать длительные на истощение. Делать это есть смысл в рамках подготовки к дистанциям типа марафона и больше, когда нам важно по максимуму запастись гликогеном. Может быть, такие истощающие тренировки имеют какую-то ценность в рамках подготовки к меньшим дистанциям, к полумарафону, но я не слышал, чтобы многие так делали. А нормальным я считаю заполнять мышцы гликогеном накануне. Вот это самая история насчет пельменей навернуть. Ну, пельмени, они все-таки с мясом не все хорошо переносят такую нагрузку мясом накануне физической нагрузки. А классика в виде паста-пати, да, макарон наестся, это прям-таки грех не сделать перед длительной завтра. Да, действительно, многие делают, особенно Это правило хорошо работает, когда предстоящая нагрузка низкоинтенсивная. И вот заходить на низкоинтенсивную нагрузку большой продолжительности, основательно наевшись накануне, ну, многим помогает. Хотя тоже не всем. Кто-то говорит, что у меня вот съеденное накануне будет тяжело болтаться, кишечник это дело плохо переносит. Кому-то приходится себя, наоборот, ограничивать перед стартом. Тоже дело индивидуальное. Здесь нету единой рекомендации, которая одинаково сработает у всех. Еще раз скажу, я небольшой сторонник регулярных, частых, истощающих тренировок. На мой взгляд, большого смысла в них нет. Еще меньше я понимаю смысл бежать сколько бы то ни было еще после истощения, в состоянии заголодания. Ничего хорошего я в этом не вижу. Оля?
А что, кстати, вы скажете о такой тоже популярной в узких кругах теории, что надо вообще бегать натощак, этим якобы что-то там интенсифицируется переработка жира, что-то вот такое. Это прямо есть секты бегающих натощак.
О, да.
У нас на эту тему была статья на сайте Эроран, и я дам обязательно ссылку на эту статью в описании нашего видео.
Ну вот, да, идея бегать натощак есть. И почему-то люди предполагают, что если ты не поел вчера и выбежал без завтрака, то у тебя, дескать, будут лучше утилизироваться липиды. Видимо, те, кто в это верит, не читали тот раздел физиологии пищеварения и физиологии энергообеспечения, который описывает, каким именно образом липиды используются в энергообеспечении физической нагрузки. Люди не знают, что для того, чтобы жечь липиды, нам нужно какое-то количество углеводов. Ну, точно так же, как невозможно топить торфом, если нет некоторого количества дров или угля. Вот сам по себе торф, торфяной брикет, он горит не очень хорошо. Ему нужно что-то, что будет поддерживать его горение. Здесь история ровно такая же. На одних липидах невозможно бежать. Обязательно должны быть углеводы. Поэтому бег сильно натощак. А натощак – это значит, что без запаса углеводов. Бессмысленно. Никакая физиология от этого лучше не станет. Тяжело – да. Мучительно – да. Аж до мышечной дрожи. Зачем? Ну, это только чтобы плохо себя почувствовать. Есть люди, которые тренируются для того, чтобы им стало плохо. Я это не очень одобряю. Оля?
Хорошо, спасибо большое, Александр. И Александр уже озвучил волшебное слово «гликоген». Это самое употребительное слово, когда говорит о питании бегунов, потому что про этот гликоген есть много теорий очень умных, о которых мы говорили в прошлых выпусках. И вопрос нам задает Владимир, который очень внимательно нас слушает и копает в своих опросах все глубже и глубже с каждым выпуском. Прочитал в одной статье. Гликоген содержится в печени, мышцах и других тканях. Если человек имеет массу 70 кг, то в его печени весом 1,8 кг может содержаться от 70 до 125 граммов гликогена. А в мышцах, вес этих мышц для этого человека 32 кг, точно знает Владимир, вес гликогена будет составлять от 300 до 900 грамм. Серьезный такой разброс. И дальше Владимир задает три вопроса, я их буду по очереди озвучивать. Вопрос первый. Весь ли гликоген, который есть в теле человека, доступен для использования? Пожалуйста.
Здесь ответ очень простой. Почти весь. Большая часть гликогена, которая в нашем теле есть, она доступна для использования в энергообеспечении. Потому что гликоген, собственно, и представляет собой запас углеводов для того, чтобы эти углеводы можно было положить в топку, сжечь в мышечной работе. Оля?
Хорошо. Вопрос от Владимира следующий. Есть ли неинвазивный вариант узнать, сколько гликогена запасаешь лично ты?
Теоретически можно себе представить подобную методику. Для этого нужно найти что-нибудь, чем можно пометить молекулы углеводов, которые мы едим. Дальше можно будет посмотреть, как меняется концентрация содержания этой метки в наших мышцах по ходу дела. Ну, обычно используют какие-то радиоактивные метки, которые не очень долго живут и быстро выводятся, и поэтому не причиняют существенного ущерба в смысле лучевой нагрузки. Я не знаю, насколько такие эксперименты на людях делались. То, что я знаю, что действительно содержание гликогена оценивают инвазивным способом, то есть втыкают в мышцу иголочку, потом из канала этой иголочки выдавливают небольшой столбик ткани и засовывают его в химический анализ, который позволяет сказать, сколько там вот этого самого гликогена содержится. Так что насчет неинвазивного варианта теоретически можно себе представить, я никогда не видел, чтобы кто-то эти исследования проводил. Валя?
Спасибо большое, Александр. И вопрос от Владимира III. Тренируются ли каким-либо способом гликогеновое депо для увеличения запаса? Или то, что мама с папой подарили, то и будет при себе?
Да, тренируются. Способность мышц запасать гликоген растет по ходу нормального тренировочного процесса, когда время от времени загоняешь себя почти в истощение. Ну, а потом пришел, отъелся, и запас гликогена в мышцах восстановился. Иногда он восстанавливается чуть больше, чем был исходно. Ну, это нормальная ситуация, да. У нас есть некие адаптационные механизмы, которые оптимизируют в том числе и функцию создания запасов гликогена, ну, запасов топлива. Не бесконечно. Действительно, есть ограничения. Это ограничение, по всей видимости, задано генетически, не знаю, есть ли исследования, которые это каким-то образом подтверждают, но из очевидных соображений, из общих соображений понятно, что там должно быть генетически предопределенное верхнее значение, сколько можно туда этого самого гликогена в мышцу натолкать. Оля?
Спасибо большое, Александр. Ну и вот эта чудесная теория марафонской загрузки и разгрузки, она примерно про это. У нас еще будет как раз следующий вопрос на эту тему. Вопрос задает нам доктор Мимими Ксилон. Здесь я правильно прочитала его псевдоним, наверное, в YouTube. Как можно примерно оценить максимальный запас гликогена в организме, пригодный для беговой работы? Может, есть примерные статистические показатели на 1 килограмм массы тела? Ну, там в предыдущем вопросе как раз Владимир все эти показатели и рассказал. И в описании подкаста мы пишем все вопросы. Если вы хотите прочитать текстом, то читайте описание подкаста, описание видео. Как наилучшим образом проводить загрузку организма гликогеном перед стартом? Питание за 2-3 дня или за неделю перед марафоном? Пожалуйста, Александр.
О том, каким образом оценивать максимальный запас гликогена в организме, мы с вами говорили. Это можно сделать инвазивным способом, ну, то есть, взяв иголочку, ну, там толстая игла, да, биопсийная игла, взять биопсийную иглу, воткнуть в мышцу, выдавить из канала иглы столбик ткани, положить в анализатор, посчитать, сколько там на эти миллиграммы мышечной ткани приходится миллиграммов гликогена. Ну, вот там какая-то концентрация будет. Можно это все дело тянуть во времени, проверяя, сколько было, сколько стало после тренировки. На мой взгляд, игра не стоит свеч. На мой взгляд, все гораздо проще, потому что по ходу тренировочного процесса понимаешь. Вот вчера навернул пельменей, сегодня с утра похрустел хлопьями, пробежал 2,5 часа, при этом последний час работал с нагрузкой интенсивности марафона, пришел домой, нормально пришел, конечно, утомление есть, но нету ни мышечной дрожи, ни неконтролируемого голода, ни ощущения, что тебе холодно, ты не можешь согреться, нету признаков истощения гликогена, ну, такого, чтобы вот совсем до гипогликемии себя догнать. Да, до снижения уровня сахара крови. Да, действительно хочется есть. Да, действительно с большим удовольствием попьешь чего-нибудь сладкого, там соку, например, да, глотнуть. Сладкого чая с булочкой съесть. С удовольствием. Хорошо, годится. Понимаешь, вот на такой загрузке я вот так могу отработать. Или наоборот. Вчера поужинать толком не успел, пришел очень усталый с работы. Чего-то такое проживал, что валялось в холодильнике на виду, упал спать, утром вскочил, толком поесть не успел, побежал. Добежал с трудом, ноги подгибаются, руки дрожат. Жрать хочется, убил бы, если бы кого-нибудь сейчас увидел на улице с мороженым. Вот выхватил бы мороженое и сожрал. Понятно, картина гипогликемии. Руки дрожат, холодный пот, неконтролируемый голод. Значит, вчера не доел и сегодня не доел тоже. Ну, вот вам история с истощением. И гликогена, и со снижением уровня сахара крови. Это опытным путем устанавливается, для этого не обязательно устраивать на себе большое научное исследование. Вы можете просто понять, как это работает у вас. Люди все разные. Кому-то 2-2,5 часа натощак легко заходят. Мы, помнится, читали в дневнике нашего одноклубника, это был 2005, 2006, 2007, наверное, год, когда он писал: утром встал, выпил стакан чая с булочкой, пробежал 50 километров. Ну, вот у него такие были тренировки, он бегал какие-то безумные объемы, но он готовился на сотню, он готовился на сутки, и вот так тренировался, и при этом у него не было мучительного чувства голода к концу этого полтинника. Он бегал 50 километров, у него на это уходило, не знаю, там 3,5, 3,45, в общем, быстрее 4 часов это бег. Ну, вот такая история. Поэтому я бы не парился с оценкой какой-то, оцифровкой максимального запаса гликогена в организме. Это легко ловится опытным путем. Сколько вам надо есть и когда. Побольше съесть вечером, ну, вероятность, что побежите с утра с полным животом. Поменьше съесть вечером и утром тоже поменьше съесть, есть вероятность, что заголодаете по ходу тренировки. Этот баланс надо ловить, и этот баланс, он у каждого свой. Сказать то, что годится одному, посоветовать другому, ну, можно только рассказать о своем опыте. Вот то, о чем я рассказал. Да, вот у меня такой опыт есть. Это не значит, что этот опыт точно так же сработает у кого-то другого. Люди очень сильно отличаются по своей способности переносить длительную физическую нагрузку, наевшись, не наевшись, натощак, заголодав. Есть люди, которые вообще устраивают себе пост и на фоне голодания бегают. Зачем это делать, я не понимаю. На мой взгляд, никакого физиологического смысла в этом нету. Никакого дополнительного прогресса в тренировках от этого не случается. Но делают, верят в это и делают. Поэтому делайте так, как вам больше нравится. Теперь вторая часть вопроса по поводу загрузки организма гликогеном перед стартом. Есть, ну, наверное, два крайних подхода. Один подход – вообще ничего не менять. Ешь так, как ешь. Ну, наверное, перед стартом, вечером перед стартом длинных углеводов, рассчитывая, что эти длинные углеводы в качестве гликогена отложатся в мышцах. И потом этот гликоген можно будет использовать по ходу дистанции. Это один подход с минимальными изменениями. Ну, может быть, чего-то там догрузить вечером перед стартом или там пару дней перед стартом, поесть макарон классический, да? Кстати, читал когда-то, что как в Европе и в России принято есть макароны перед стартом, вот в Штатах я читал, что все ели рис, как безумные. Ну, тоже вариант, потому что ровно те же углеводы примерно в том же количестве. Вообще, какие злаки, крупы вы не возьмете, там более-менее один и тот же состав. 8-12% растительного белка, от 60 до 70, может быть, 75% длинных углеводов. Ну, вот в этом во всем и играем. Жиров совсем чуть-чуть. Пищевые волокна, клетчатка, кто как клетчатку переносит, потому что у кого-то эта клетчатка проскакивает через кишечник с бурной реакцией на завтра, а кто-то эту клетчатку может есть в произвольных количествах, ничего ему не бывает. Тоже люди разные, и переносимость разных продуктов тоже разная. Да, кого-то с перловки, извините, несет. Кто-то эту перловку ест и не жалуется. Так тоже бывает, ну, потому что перловка – это одна из круп с большим содержанием пищевых волок, клетчатки грубой. Вот. Так вот, один вариант – ничего не меняем. Другой вариант – максимально истощить запасы гликогена за некоторое время. Ну, это некоторое время – это 10 дней, неделя, 2 недели некоторым нужно. Такая вот делается истощающая тренировка, большая, длительная, с нагрузкой близкой к уровню марафона. В расчете на то, что по ходу этой тренировки произойдет истощение запасов гликогена – и какое-то время потом еще живешь, ограничивая себя в углеводах. Жутко, говорят, неприятно, психологически тяжело переносится, потому что появляется раздражительность. Часто люди жалуются на то, что плохо спят. В общем, я не уверен, что это лечение, которое не страшнее болезни. Ну и потом за несколько дней перед марафоном начинаешь набирать снова углеводов, длинными углеводами, то есть углеводами растительного происхождения, не сладким. Крупы, мучное, небольшое количество овощей, потому что много клетчатки не надо. Она стимулирует работу кишечника. Нам по ходу дистанции понос ни к чему. К сожалению, иногда бывает, но это то, чего точно стоит избежать. Ну вот, значит, за 2-3 дня подгружаешься углеводами в расчете, что мышцы, истощенные мышцы, да, без запаса гликогена, этого гликогена запасут, и как раз на дистанцию хватит. Наконец, есть промежуточный вариант, когда та же самая загрузка делается, но без предварительного истощения. С точки зрения психологии, с точки зрения субъективной переносимости, это вариант самый легкий. Потому что, с одной стороны, вроде как себя загрузил, с другой стороны, предварительно не мучился. Многие делают так. Кому что подойдет, вопрос индивидуальный. Я в свое время, ну, больше, наверное, делал последний вариант, без ограничения себя в углеводах, ну, поел макарон, да, зашел на пастапати, там все равно макарон. Ну, поел этих самых макарон. Дали 2 порции, съел 2 порции. Все нормально. Знаю людей, которые прям вот ритуально за 2 недели истощающая тренировка, потом 3-4-5 дней к нему вообще не подходи, потому что он жутко злой, потому что он сидит без углеводов на одной белковой пище, пот воняет аммиаком, щеки ввалились, смотреть страшно. Телосложение типа обнять и плакать. Ну и потом там за несколько дней начинает потихонечку набирать углеводы. Кстати, у углеводной загрузки есть один еще минус, о котором иногда приходится вспоминать. Чем больше углеводов ешь, тем больше в организме набирается воды. Углеводы и гликоген тянут на себя воду. Поэтому углеводная загрузка, она сопряжена с задержкой воды, с задержкой жидкости. Девочки так просто иногда жалуются на отеки. Пальчики отекают, лодыжки отекают. Тоже не очень приятная вещь. Кольцо не наденешь, потом не снимешь. Ну и вообще нехорошо. Поэтому еще раз скажу, ориентируйтесь на то, что подходит вам. К сожалению, никакого способа, кроме как попробовать на опыте, я предложить не могу. Оля?
Спасибо большое, Александр. Ну и раз нас спросил наш слушатель о том, что есть перед марафоном, хотя его интересовали именно гликоген, но я расскажу о своем опыте, потому что у меня есть опыт подготовки 37 марафоном. И да, я практиковала эту углеводную загрузку, которую сейчас Александр рассказал, со всеми этими ужасными симптомами, по схеме такой, что с понедельника по среду включительно ешь, значит, курицу и огурцы, без всякого хлеба, без ничего сладкого. То есть вот только белок и какие-то такие вот углеводы, типа огурцов, в которых есть только вода. Я слышала, что люди едят и даже одну курицу без огурцов. Испытываешь ужасные ощущения, что ты не можешь думать, ты не можешь работать, ни о чем сконцентрироваться, действительно злой, всех ненавидишь. Эти 3 дня – это просто жутко. Потом с четверга по субботу включительно бросаешь есть эти белки и ешь углеводы. То есть все эти макароны, картошки, булочки, вот это все. Ну и потом бежишь. Что скажу про себя, у меня было... Очень часто проблема боль в боку, в левом. Возможно, это было связано как раз с этой диетой. Возможно, нет, не знаю. Но как-то один раз я ее перестала так строго исполнять, и мне кажется, этой боли не было. Но, опять же, это мой личный опыт, и у всех ли будет так работать в ту и другую сторону, я не знаю. Но что мне реально помогло и дало мне там плюс 15, не минус 15 минут времени на марафоне, это когда я перестала перед стартом пить кофе и есть бананы утром накануне марафона, потому что у меня конкретно 2 эти продукта вызывали перистальтику, и когда я перестала вот есть бананы перед стартом, я немедленно побежала существенно быстрее. Вот. Поэтому, как сказал Александр, очень внимательно нужно следить в процессе просто жизни и тренировок, да, что при беге как на вас влияет, какие продукты, какую вызывает реакцию, чтобы перед соревнованием быть готовыми и не есть то, что как-то вас замедлит, скажем так. Хорошо. А мы уже полчаса в эфире, И если нашим слушателям нравится и интересно то, о чем мы сейчас рассказываем, а именно как и что нужно есть бегуну, то, пожалуйста, ставьте лайки этому подкасту везде, где вы нас слушаете, на YouTube-канале «Ран» или в подкасте «Когда твой тренер-доктор» на всех подкаст-платформах. И обязательно подписывайтесь на наш подкаст, на наш YouTube-канал, потому что таким образом платформа понимает, что мы нашим слушателям рассказываем что-то полезное и показывает наши видео и наши подкасты другим слушателям. И мы продолжаем. Следующий вопрос нам задает Иван. В комментариях к YouTube-каналу «Эроран». Мой возраст 40 лет. Рост 179. Вес 59-60 килограмм. Всегда такой был. Питаюсь нормально, ем разнообразную пищу. Также около месяца не ем сахар. Никак не получается набрать вес. Занимался силовыми тренировками, прогресс был не очень. Около месяца назад начал бегать. Понравилось ощущение после пробежки. Настроение, голова свежая, бодрость на весь день. Хочу продолжать бегать. Вопрос в том, как бег влияет на недостаток индекса массы тела при условии восполнения потраченных калорий. Следует ли мне продолжать заниматься бегом? Спрашивает нас Иван. Пожалуйста, Александр.
Иван, начиная с конца. А стоит ли продолжать заниматься бегом? Решаю точно не я. Бегом можно продолжать заниматься, если это доставляет удовольствие, и если это не приносит вреда здоровью. Из того, что написано в вопросе, удовольствие есть, вреда нет. Почему не продолжать? Теперь, по сути дела, действительно, я понимаю, что просто прочитать этот вопрос вслух и выложить это на простор YouTube, наилучший способ вызвать жгучую зависть, а может быть даже и ненависть, многих, кто страдает ровно противоположной проблемой. Действительно, вот так повезло, что при росте под 180 вес не переваливает за 60. Огромное количество людей мучаются обратным. У них слишком большой вес для их не очень большого роста. Окей. Тем не менее, вот так повезло. Папа с мамой подарили такие ростовесовые характеристики на день рождения. Понятно, что к 40 годам это делается заметно, да? Вот так устроен обмен веществ. Не набирается вес. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что наиболее вероятно, не очень хорошо растет мышечная масса. Вот занимался силовыми тренировками, и прогресса не очень получилось. Может быть, что-то было не так с программой тренировок. Может быть, не хватало кормежки, потому что вес растет в результате силовых тренировок только тогда, когда с одной стороны тренируешься, с другой стороны ешь. Мясо, его надо наедать. Оно просто так расти не будет. Тренируешься, ешь. Ешь, тренируешься. Не берусь вот так по короткому описанию говорить, что было именно не так, но общая идея такая. Если хочется увеличивать массу тела, надо тренироваться и есть. Дальше. Регулярные занятия бегом могут увеличивать мышечную массу, особенно если по ходу беговых тренировок еще делаешь какие-то силовые упражнения, в первую очередь упражнения, которые нагружают мышцы ног. Почему? Ну просто потому, что в ногах собрано 40, а то и 50% совокупной мышечной массы человека. Стало быть, если наращивать мышечную массу, то есть смысл начинать с ног. Оно может быть не так заметно, глядя в зеркало, но это очень хорошо заметно на весах. И когда мышечная масса в ногах растет, то и общая масса тела будет расти пропорционально. Да, действительно, если хочется красивой картинки в зеркале, то к беговым тренировкам и к силовым на ноги надо добавить что-то для верхней половины тела. Действительно так. Очень трудно что-то советовать вот так в совсем удаленном режиме, даже без фотографии. Я и по фотографии-то лечить не берусь, а так вот по переписке совсем трудно. Тем не менее, однако, на мой взгляд, вам повезло в каком-то смысле, Потому что большинство мается ровно противоположной проблемой. Я видел очень мало людей, которые вот совсем никак не отвечают на силовую. Как правило, если человек работает с отягощениями или работает с отягощением весом собственного тела и делает несколько силовых тренировок, распределяя их на неделе, побольше на ноги в один день, побольше наверх в другой день, что-нибудь еще не очень тяжелое в третий день. Это прекрасно совмещается с беговыми тренировками. И прирост мышечной массы хорошо отвечает целям в беге. Есть люди, у которых и так мышечная масса есть, и им уже тяжело эти мышцы нести на бегу. В вашем случае очень вероятно, что произойдет обратное. Увеличивая мышечную массу, увеличивая мышечную силу, вы побежите быстрее и сможете бежать дальше. Так что недостаток индекса массы тела при восполнении потраченных калорий влияет, на мой взгляд, не очень хорошо. Индекс массы тела надо догонять до нижней границы нормы. Но я не вижу причин останавливать занятия бегом. Конечно, предполагается при этом, что ваши занятия бегом не являются истощающими. Что вы все-таки съедаете чуть больше калорий, чем вы их сжигаете во всех своих тренировках. Ну, потому что закон сохранения никто не отменял. Да? Если съедаешь больше, чем сжигаешь, масса тела будет немножко прирастать. Если наоборот, масса тела будет падать. Есть люди, у которых это регулируется очень хорошо, и 2-3 дня ограничения себя в пище однозначно дают снижение числа, которые весы показывают. У некоторых, наоборот, удержание веса или тенденция к его росту довольно упорная, и приходится сильно напрягаться для того, чтобы снижать массу тела. Люди все разные, и это сильно индивидуально. Но да, действительно, мой, во всяком случае, опыт показывает, что так, чтобы человек тренировался, нормально ел – это значит достаточное количество белка, и этот белок включает в себя животное, то есть мясо, рыба, птица, молоко, молочные продукты, яйца, овощи, злаки, крупы, зерновые. Ну, я не очень понимаю, зачем вы ограничиваете себя в сладком. Это калории, они вам нужны для тренировок. Не вижу смысла ограничивать себя в сладком. Если это только какие-то идейные соображения, ну, может быть. Может быть, у вас масса тела не растет, потому что вы ограничиваете себя в калориях. Не надо. Хочется наращивать массу тела, так дайте топливо мышцам и дайте строительный материал, дайте белок. Оля?
Спасибо большое, Александр. Следующий вопрос нам задает Марина. А Марина спрашивает, как и кому светят допинг-пробы в настоящее время? И правда ли, что профикам обязательно пить что далее? Вопрос этот она задала после новости о том, что Ирину Коробкину дисквалифицировали на 4 года и комментарий одного из учеников Александра Элконина в нашем чате РРАН. Этот ученик, он бывший профессиональный биатлонист, и он из своего предыдущего биатлонного опыта говорит, что профики обязаны есть то, что им дает спортивная их команда доктор, даже не говоря этим вот биатлонистам, да, что же такое он должен сейчас съесть. Пожалуйста, как прокомментируете, Александр?
Допинг-пробы в настоящее время светят тому, кто на радаре. Я не знаю, кто сейчас на радаре у РУСАДА.
Какой на радаре?
Ну, это значит, что это люди, которые в пуле постоянного контроля. В пуле постоянного контроля оказываются члены национальных сборных. В пуле постоянного контроля Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства члены олимпийских команд. А российским атлетам олимпийские игры не очень светят, поэтому Международное антидопинговое агентство до них сейчас не особо дотянется. Но история с ловлей российских атлетов на приеме запрещенных препаратов есть, и она давно далеко не закончена. Да, действительно, российское антидопинговое агентство стало гораздо более активным. И люди К сожалению, до сих пор атлеты ловятся на запрещенных препаратах. И это беда, которая очень глубоко укоренилась в спортивной, в первую очередь, в тренерской среде. Я с ужасом слушал тренерские разговоры, ну, в тренерской тусовке, да, на тренерской скамейке, о том, кому и сколько нужно чего дать для того, чтобы он, она побежала быстрее, и что надо делать для того, чтобы меньше была вероятность, что поймают. Обсуждается, ну, в общем, открытым текстом. Ужас-ужас. На мой взгляд, это неправильно. А кому и как сейчас светят допинг-пробы, я не знаю, потому что я плохо себе представляю, в какой мере сейчас российское антидопинговое агентство находится под давлением, под контролем, под управлением внешних сил. Давайте мягко скажем это так. Известно, что в прошедшие годы российская антидопинговая служба была под большим давлением и значительным контролем. Настолько большим контролем, что возможности самостоятельно принимать решения у РУСАДА фактически не было. Решения принимали за них, и их вынуждали принимать те решения, которые на них сливали сверху. История о том, что профессионалы вынуждены, ну, в российских реалиях, профессионалы вынуждены принимать то, что им дал доктор команды. Это действительно так, и об этом говорили многие открытым текстом. И действующие российские атлеты, и российские атлеты, которые вынуждены были уехать и продолжать свою спортивную карьеру вне России. Да, действительно, это так, и это большая проблема. И, на мой взгляд, проблемы России в смысле отношений с антидопинговыми службами в мире были связаны не столько с тем, что российских спортсменов ловили на допинге, да бог с ним, знаете, ловят всех, почти всех. Вряд ли можно найти хоть одну страну и хоть один вид спорта, где бы кто-то когда-то не был пойман на допинге. Покуда существует профессиональный спорт, да и любительский тоже, идея, что можно чего-нибудь, какую-нибудь волшебную таблетку съесть и от этого побежать быстрее, поднять больше, прыгнуть выше, она неистребима в человеческих мозгах. И в тренерских, и в докторских, и в мозгах атлетов тоже. К сожалению, это так. Желающие сжульничать всегда есть, и да, действительно, с этим надо бороться. Так вот, проблемы были связаны не столько с тем, что кого-то как-то ловили, а связаны они были, на мой взгляд, с тем, что Россия оказалась чуть ли не единственным государством, где программа допинг-поддержки атлетов была инициирована, поддержана государством. И вмешательство государства в деятельность антидопинговой службы – это та самая причина, которая вызвала много и много проблем у российского спорта, и это проблемы, которые далеко не кончились. Они будут тянуться дальше. К сожалению, это так. Ну, нам с вами, честным любителям, это все не грозит. Поэтому мы живем так, как живем. Едим разнообразно, вкусно, сбалансированно и понимаем, что еда приносит нам все, что нужно организму для того, чтобы предаваться любимым спортивным занятиям. Если очень хочется на тумбочку, ну, значит, надо тренироваться. Потому что, собственно, идея спорта заключается в том, что ты тренируешься и достигаешь. И спорт – это про соревнования людей, а не про соревнования, у кого шприц толще. Ну, в двух словах так. Оля?
Спасибо большое, Александр. Ну, кстати, вы не прокомментировали, правда ли профессионалам нужно есть все, что им велит доктор команды?
А...
Не спрашиваю, что это такое. То есть, о таком том, ответственность как... на человеке или на...
Смотрите, о том, как это устроено в российских командах, нам говорили, и я это повторил. Да, это действительно так. В кодексе Международного антидопингового агентства написано прямым текстом, и это повторено в кодексе Российского антидопингового агентства. Атлет отвечает за все, что попадает в его организм. Ни доктор, ни тренер, ни папа с мамой, ни секретарь парторганизации и ни президент России лично. Атлет. Единственный, кто отвечает за результат допинг-пробы, это сам спортсмен. Поэтому независимо от того, что говорит доктор, что говорит тренер, отвечает всегда атлет. Да, действительно, часто в командах ситуация такая, что вот тебе горсть таблеток, жри и не спрашивай. И российские атлеты лишены выбора. Дальше каждый решает для себя. То ли он играет по этим правилам, то ли он играет по другим правилам, и тогда в другой команде. Оля?
Спасибо большое, Александр. И нашим слушателям, которые хотели бы тренироваться у Александра Илконина, могу сразу сказать, что никаких таблеток никогда он не рекомендует никому. Ни тем, кто только начинает бегать, ни тем, кто бегает марафоны из трех, ни тем, кто бегает 900 километров, как это делает наша Марина знаменитая.
Не-не-не-не-не. Очень даже рекомендую, если сильно болит голова, надо обезболиться. Ну, таблетку от головной боли надо принять, не надо мучиться.
Но это единственное, что...
Это другая история, да.
...посоветуют.
Да.
Ну, и опять же, чтобы уж совсем вас убедить в этом, у нас в доме не было вообще ни одной таблетки, когда у Александра заболел зуб. И вот он специально ходил, покупал себе что-то, анальгин какой-то, что это тут было?
Метамизола здесь нету, слава тебе, Господи, потому что метамизол – это не то лекарство, которое надо использовать для обезболивания. Он слишком для этого опасен. Короче, да, действительно была история, но заболел зуб, пришлось сходить в аптеку, купить таблетки, которые обезболивают. Ну, купил, съел, с зубом справился, живем дальше. Таблеток в доме по-прежнему нет.
Да, таблеток в доме по-прежнему нет. И если вы будете тренироваться с Александром Илконином, то в ваших планах тренинг X, если вы будете тренироваться с ним удаленно и ни в каких других формах рекомендаций, там, съешьте того, этого, не будет совершенно точно. А тренироваться с Александром можно удаленно через онлайн-платформу Training Peaks. Это возможно для всех жителей всего земного шара. А для жителей Хайфы и Израиля возможны индивидуальные беговые тренировки и фитнес-тренировки с Александром. Для жителей именно Хайфы у нас есть групповые беговые тренировки на пляже по четвергам и субботам. И также у нас есть беговые кемпы. На следующий год мы запланировали целых 6 штук. График наших кемпов будет в описании к нашему видео и в описании к нашему подкасту. И ссылку на все возможности тренироваться с Александром я оставлю в описании нашего подкаста. И мы переходим к вопросу, который, ну, не совсем про еду, но косвенным образом связан с нашей темой. Вопрос об обмене веществ. Вопрос нам задает Антон. У меня вопрос про структуру обменных процессов, пишет Антон. В моем случае имеется нарушение обмена веществ, мочекаменная болезнь. Образовываются камни и выходят. И повышенное содержание мочевой кислоты в крови. Артрит большого пальца ноги. Это так не всегда, но зачастую случается. Стараюсь вести активный образ жизни. Прохожу 10 тысяч шагов в день. И заметил, что после бега начинают болеть суставы стопы, пальцы, иногда побаливает колено. Из-за этих болей вынужден останавливать занятия бегом и перехожу на велотренажер. А теперь сам вопрос. Как и чем я могу помочь своему организму в этом случае? Есть ли смысл принимать аллопуринол перед пробежкой, чтобы избежать данных последствий? Не пробовал так, но вроде есть такие исследования. Пожалуйста, Александр.
Антон, невеселая шутка. Я вас поздравляю, у вас аристократическая болезнь. Называется подагра. Да, действительно, мочекаменная болезнь с повышенным содержанием мочевой кислоты, с кристаллами мочевой кислоты, которые ловятся в анализе, и с типичной локализацией артрита большой палец ноги. Классика жанра. Действительно, болезнь, которая накрывает мужчин, в возрасте старше 40-45 лет, мужчины зрелого возраста больше страдают ею. Действительно, подагра проявляется артритом с болью в стопах, в суставах большого пальца ноги. Вам повезло, вы не сильно мучаетесь. Очень у многих обострение этого артрита делает людей почти инвалидами, они не могут встать и ходить. Описано в литературе многократно. Я бы рекомендовал не искать волшебные таблетки, а дойти до доктора. Потому что вы описываете совершенно медицинскую ситуацию. Да, действительно, добраться до доктора, послушать, чего он вам расскажет, какие изменения диеты имеют смысл, потому что, ну, хорошо бы озаботиться тем, чтобы поменьше исходных веществ, из которых образуется мочевая кислота, поступало в ваш организм, понять, что провоцирует обострение артрита, помимо физической нагрузки, такие провоцирующие факторы тоже есть. И при всем при этом одобряю и поддерживаю ваше стремление сохранять физическую нагрузку, ходить эти самые волшебные 10 тысяч шагов в день и по возможности бегать. Точно совершенно не надо ничего делать через боль. Если у вас получается идти, идите. Если получается бежать, очень хорошо, но бежать через боль совершенно точно лучше не станет. И это один из надежных способов вызвать обострение подагрического артрита. Вещь очень неприятная, она может обездвижить вас, лишить возможности вообще нормально передвигаться на протяжении длительного времени. Так делать не надо. Но добраться до доктора, может быть, вам действительно нужна медикаментозная коррекция. Тот самый аллопуринол, может быть, сейчас что-то еще придумали, потому что мне про аллопуринол рассказывали, когда я учился в медицине. Это было в начале 80-х. Много лет прошло. Может быть, я не следил за этим разделом медицины. Но в любом случае, можете ходить – ходите. Получается бегать без боли – бегайте. Если получается бегать в течение не очень длительного времени до наступления боли, окей, значит, сколько получается бежать, дальше перейти на шаг, но сохранять физическую активность – это вещь хорошая, важная и полезная. И еще раз повторю, в вашей ситуации я бы посоветовал обратиться к врачу. Не назначать лечение себе самостоятельно, не обращаться ко мне за такими рекомендациями, дойти до доктора, сказать: здравствуйте, доктор, вот у меня такая история, большой палец ноги, кристаллы мочевой кислоты, камушки из уратов, из солей мочевой кислоты, говорят, что это подагра, и вот что мне с этим делать. Не исключено, что это лечится. Я не уверен, что аллопуринол, который вы упомянули, является средством скорой помощи. Да, это вот не таблетка от головной боли. Я так представляю себе, что если в организме есть какие-то обменные процессы, которые приводят к повышенному образованию кристаллов мочевой кислоты, так и системно надо лечить. То есть это длительный постоянный прием лекарств, скорее всего, понадобится, но это дело вашего доктора. Обращайтесь к врачам. Это вот та самая ситуация, когда к врачу обращаться есть смысл. Подагра – болезнь, которая сильно влияет на качество жизни. И мужчине зрелого возраста рисковать обездвиживанием себя, переводом себя в инвалиды, на мой взгляд, неоправданно. Да идите до врача, не бойтесь, ничего страшного не случится. Удачи вам. Оля?
Спасибо большое, Александр. И как раз сочетание компетенций у Александра, тренера и доктора, поскольку Александру кандидат медицинских наук и работал врачом, вот, и сейчас он тренирует людей, это такое уникальное явление, по причине которого к Александру очень часто приходят люди тренироваться и заниматься бегом после травм или при каких-то состояниях, когда врачи обычно говорят: перестаньте бегать и не бегайте. Значит, тренеры, ну, тоже, как сказать, могут не обращать внимания на эти болезни и травмы и тренировать как здоровых, да, и таким образом навредить человеку. А Александр, он в силу сочетания двух своих компетенций, он как раз умеет определить вот тот баланс, насколько человеку нужны спортивные нагрузки, насколько ему допустимо этих спортивных нагрузок можно давать. И еще хочу сказать, что у нас был целый выпуск о том, как бегать с диабетом и другими разнообразными болезнями. И ссылку на этот выпуск я также оставлю в описании к видео и в описании к нашему подкасту. И мы уже час в эфире, и пора объявить, кто сегодня выиграл аэробандану. Аэробандану, напоминаю, можно выигрывать, задавая вопросы Александру Это можно делать в комментариях к любому видео на нашем YouTube-канале «Эра_Ран», а также в комментариях к любому посту в нашем Telegram-канале «Эра_Ран». И цвет банданы, он может быть красный, белый или черный, выберет наш победитель, а победитель объявит Александр Луконин.
Ну, в этом выпуске мне было очень легко выбрать самый хороший вопрос. Не знаю, почему, но я как-то вот сразу его увидел, отметил и сказал, что вот это мне нравится. На мой взгляд, это самый вкусный, что называется, вопрос. Я поздравляю Иван, который в возрасте 40 лет при росте 179 никак не выберется из своих 60 килограммов. Интересный вопрос. Не очень частая ситуация, но вот так повезло.
Да, и тут я очень сильно прошу Ивана, поскольку у нас нет никаких контактов с ним, и мы не знаем его фамилии, не знаем никаких контактных данных, очень прошу связаться со мной. У нас на нашем сайте era.ran есть страница «Контакты», и там перечислено 1001 способ, как с нами связаться. Проще всего написать мне в Телеграм. Пожалуйста, напишите, что вот это вы задавали этот вопрос, и каким образом выслать вам эра-бандану. Мы высылаем банданы Почты России в любую точку России. Спасибо всем, кто задавал интересные вопросы, и спасибо Александру, который на них отвечал.
Спасибо всем.
Все, всем пока, до следующей недели.
Всем удачи, пока.